Миновало завтра, и послезавтра, и еще несколько месяцев, в течение которых Фермин под разными предлогами ловко избегал меня, так и не потрудившись расшифровать смысл своих намеков по поводу Алисии Грис. Я догадывался, что он расскажет мне все, лишь когда сочтет нужным, дождавшись подходящего момента. А тем временем я взял франки, оставленные Валентиной, и купил билет до Парижа. Наступил 1976 год, и мне исполнилось 18 лет. Родители не знали настоящей цели путешествия и полагали, будто я просто хочу повидать мир, хотя обычно мама угадывала мои истинные намерения. Мне никогда не удавалось скрыть от нее правды, поскольку от мамы вообще нельзя было ничего утаить, как я однажды и сказал отцу. Мама знала о романе с Валентиной и о моих амбициозных планах, поддерживая их, даже когда в часы уныния я клялся отказаться от них из-за скудости таланта и решимости.
«Победа приходит после поражений», — уверяла она.
Я понимал, что отец обеспокоен, хотя он старался не показывать вида. Отец не одобрял поездку в Париж. По его мнению, мне следовало сначала разобраться в себе, раз и навсегда определившись, чем я хотел бы заниматься. Если я твердо решил стать писателем, то мне следовало начинать работать серьезно. Если выбрал карьеру книготорговца или дрессировщика попугаев или любую другую профессию, то должен был сделать то же самое. Я не представлял, какими словами объяснить ему, что для меня важно сначала съездить в Париж и найти Каракса, понимая, насколько глупо это прозвучит. Я не нашел весомых аргументов, чтобы отстоять свою позицию. Просто чувствовал в глубине души, что прав. Отец не захотел провожать меня на вокзал, сославшись на необходимость ехать в Вик на встречу со своим почтенным коллегой, сеньором Костой, старейшиной цеха, разбиравшимся в антиквариате лучше всех из действующих букинистов. На французском вокзале я неожиданно увидел мать, сидевшую на скамейке на перроне.
«Я купила тебе перчатки», — сказала она. «Говорят, в Париже холод пробирает до костей».
Я обнял ее. «Ты тоже думаешь, что я совершаю ошибку?» Мать покачала головой.
«Человеку позволительно делать ошибки. Хуже, когда он совершает их под влиянием других. Поступай, как считаешь нужным, и поскорее возвращайся».
В Париже мне открылся новый мир. Скудные средства позволили снять мансарду размером с пепельницу под крышей углового дома на улице Суфло, своей архитектоникой уподоблявшейся Соло Паганини. Мой наблюдательный пункт возвышался над площадью Пантеона. Из окна я мог видеть весь латинский квартал, крыши Сорбонны и дальний берег Сены. Наверное, я арендовал мансарду, потому что она напоминала мне о Валентине. Взглянув впервые на гребни мансарды и каминных труб, окружавших мой скворечник, я почувствовал себя счастливейшим человеком на земле. Первое время я познавал чудный мир парижских кафе, книжных магазинчиков и улиц, изобиловавших дворцами, музеями и парижанами, дышавшими воздухом свободы, пьянившим бедного неофита вроде меня, явившегося из каменного века с кучей странных фантазий. Город света благословил меня мягкой посадкой. Во время своих странствий я часто заводил разговоры на макароническом французском, временами переходя на язык жестов, с молодыми, стариками и существами не от мира сего.
Макароническая речь — речь, изобилующая механически перенесенными из других языков искаженными словами и выражениями, которые придают ей гротескный, комический характер.
Не обошлось и без красавиц в мини-юбках. Девушки добродушно подсмеивались надо мной и говорили, что, хотя я зелен, как свежий салат, они находят меня «très adorable».
«Очень милым», французский.
Вскоре я начал подозревать, что вселенная, представлявшая собой лишь малую часть Парижа, сплошь населена Валентинами. В конце второй недели жизни на правах приемного сына Парижа я без труда уговорил одну из них составить мне компанию в созерцании прекрасных видов с моей богемной мансарды. Я быстро сообразил, что Париж не Барселона, и правила игры там совсем другие. Как много ты потерял, Фермин, не зная французского.
«Qui est Fermin?»
«Кто такой Фермин, французский?»
Я не сразу очнулся от чар Парижа и его миражей. С помощью Паскаль, светловолосой Валентины с короткой стрижкой и внешностью в стиле Джин Сиберг, мне удалось наняться официантом на неполный рабочий день. С утра и до полудня я трудился в ресторане, где в конце смены меня бесплатно кормили. Ресторанчик располагался напротив университета и носил название «Comptoir du Panthéon». Хозяин заведения, приветливый мсье, не понимавший, почему я, уроженец Испании, не горел желанием стать тореро или выплясывать фламенко, все допытывался, с какой целью я приехал в Париж — учиться, в погоне за удачей или ради совершенствования французского языка. Правда, мой французский едва ли можно было усовершенствовать без открытой операции на сердце и пересадки мозга. «Я приехал, чтобы найти одного человека», — признался я.
«А я-то думал, что вас должны интересовать девушки. Чувствуется, что Франко умер. 2 дней не прошло со смерти диктатора, и вы, испанцы, уже стали бисексуалами. Вам это на пользу. Нужно жить, пусть лишь 2 дня. Vive la différence!»
«Да здравствует разнообразие, французский».
Этот разговор напомнил мне, что я приехал в Париж по делу, а не для того, чтобы убежать от самого себя. И потому на следующий же день приступил к поискам Каракса. Для начала обошел книжные магазины, освещавшие своими витринами тротуары на бульваре Сен-Жермен, расспрашивая о Караксе. Паскаль, а с ней мы в результате крепко подружились, хотя она прозрачно намекнула, что наши игры в постели не имеют будущего. Я оказался труду на ее вкус.
Слишком мягкий, нежный, французский.
Работала корректором в издательстве и была знакома со многими представителями парижского литературного цеха. По четвергам она посещала литературное кафе в богемном квартале, куда часто заглядывали писатели, переводчики, издатели, книготорговцы и прочая флора и фауна, обитавшая в книжных джунглях и их окрестностях. Количество народа варьировалось в зависимости от недели, но неизменным сохранялось правило курить, пить без меры и бурно обсуждать свежие идеи и книги, пытаясь перегрызть горло противнику, будто речь шла о жизни и смерти. В основном я только слушал, окутанный облаками дурманящего дыма, и, улучив момент, пытался осторожно пробраться рукой под юбку Паскаль. Она находила столь нарочитое проявление чувства вызывающим и считала, что так ведет себя только деревенщина. В литературном кафе мне посчастливилось познакомиться с кое-кем из переводчиков Каракса. Они как раз собрались на симпозиум, проводившийся в Сорбонне. Английская писательница Люси Харгривс выросла на Майорке, но вернулась в Лондон ради большой любви. Она призналась, что давно ничего не слышала о Караксе. Его переводчик на немецкий язык, Петер Шварценбельд, господин из Цюриха, предпочитавший широты с более умеренным климатом, приехал в Париж на складном велосипеде. Он охотно поделился подозрениями, что ныне Каракс всецело посвятил себя сочинению сонат для фортепиано и живет под другим именем. Переводчик на итальянский Бруно Арпаяни вспомнил, что несколько лет назад до него доходили слухи, будто Каракс готовит к изданию новый роман, однако он не считал их заслуживающими доверия. В общем, никто из уважаемых литераторов ничего толком не знал ни о месте пребывания Хулиана Каракса, ни о постигшей его судьбе. На одной из таких вечеринок я случайно познакомился с Франсуа Масперо, человеком тонкого ума, издателем и книготорговцем, делавшим в то время блестящие переводы. Масперо был наставником Паскаль с тех пор, как она приехала в Париж. Он любезно пригласил меня в кафе «Де Маго», где я в общих чертах объяснил ему свой замысел.
«План весьма амбициозен, молодой человек, и столь же сложен, если не сказать более. Однако
через несколько дней я встретил Франсуа Масперо на улице. Он сказал, что хотел бы представить меня одной немецкой барышне с крутым нравом, жившей между Парижем и Берлином и знавшей больше языков, чем я мог упомнить. Она срывала покровы тайны с чудес и секретов литературы, публикуя результаты своих изысканий в различных европейских издательствах. Ее звали Михи Штраусман.
«Возможно, ей что-нибудь известно о Караксе».
Подчеркнув, что во многом находит эту женщину примером для подражания, Паскаль предупредила, что у Михи Штраусман характер далеко не сахар, и она терпеть не может глупости. Франсуа Масперо сдержал обещание, собрав нас вчетвером за столиком в кафе в квартале Маре, неподалеку от дома, где некогда жил Виктор Гюго.
«Михи Штраусман — знаток творчества Каракса», — произнес он, представляя нас. «Расскажите ей то, что рассказывали мне».
Я так и поступил. В ответ она смерила меня взглядом, от которого опало бы самое свежее суфле.
«Вы полный идиот?» — спросила Михи Штраусман на правильном испанском.
«Я только учусь», — скромно сказал я. Вскоре Валькирия смягчилась, признав, что была со мной слишком сурова. Она не стала скрывать, что тоже, к своему большому сожалению, не имела вестей от Каракса, как и все остальные.
«С некоторых пор Хулиан перестал писать», — огорченно сообщила она, — «и не отвечает на письма. Я желаю вам удачи в вашей затее, но...»
«А нет ли у вас адреса, куда я мог бы написать?» Михи Штраусман покачала головой.
«Попробуйте обратиться к Уриган и Количчо. Именно к ним я отправляла почту и там же несколько лет назад потеряла его след».
Паскаль взяла на себя труд объяснить, что мадам Куриган и Томмазо Количчо более 25 лет были литературными агентами Хулиана Каракса и пообещала похлопотать, чтобы меня приняли.